Вы слушаете «Индиго и Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 03. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого раз в две недели. Ну а дальше как пойдет. Классические пятикарманные джинсы – такое удивительное сочетание технических и функциональных деталей с деталями, по сути, брендинговыми, призванными отличать одну марку от другой. И тут такая удивительная история. Вроде бы как они призваны отличать, но стали уже настолько отформатированными, каноническими, что наоборот мешают отличать одну марку от другой, потому что во всех марках эти детали присутствуют. Я вот об этом хочу рассказать. Сказал карманные, поэтому начну, собственно, с карманов. Первые джинсы Levi's того самого 1873 года имели, та-дам, три кармана. Причем два передних и один задний, правый. Только через 17 лет добавился четвертый карман. При этом, если вы подумаете, что речь про левый задний, то нет. Добавился маленький кармашек, изначально называвшийся карманом для часов. Сейчас мы его чаще называем coin pocket, кармашек для монетки, для мелочи. Ну, для чего только не говорят, для презерватива, для флешки, всякие дурацкие истории. Ну окей, не буду давать оценочных суждений. Якобы туда золотоискатели самородки клали. Ну, мне кажется, эта идея очень странная, просто странная. Так или иначе, пятикарманными джинсы стали только в 1905 году в классической модели 501. Как видите, много пятерок. 905 год, 501 модель, пятый карман. Ура, наконец-то у нас появился левый задний карман. Такая пятикарманная структура стала стандартной, канонической, иконической, той, по которой мы понимаем, что перед нами джинсы. Смотрим на джинсы сзади, идем сверху вниз. Первое, что мы видим – патч. Та самая кожаная, бумажная, картонная, пластиковая. Есть масса вариантов. Шлепка, на которой обозначен бренд, имя джинсов. Иногда название модели, иногда какая-то техническая информация вроде размера, иногда какие-то картинки. Ну, наверное, самое известное – два левайсовских коня, которые скачут в разные стороны и пытаются разорвать джинсы. Один тянет за одну штанину, другую за другую, и им, этим двум лошадиным силам, не удается разорвать джинсы. Замечательная такая шутка и такой привет Левайсу, свинки, которые пытаются разорвать джинсы на патче у студии D'Artisan. Некоторые патчи вообще без ничего, некоторые патчи из шкуры коровьей или там лошадиной, прям вместе с мехом. В общем, за долгие годы много компаний экспериментировали с патчами. Это один из таких ключевых элементов брендинга. Что мы можем видеть ниже патча, который на поясе? Ну да, окей, сначала мы увидим тот патч, который не на поясе, а на заднем кармане, например, на тех же рэнглерах. Но, окей, с патчами закончили. Дальше мы видим акюит, декоративный шов в виде арки, дуги. И тут снова Levi's. Те, кто первые придумали делать вот эту декоративную отстрочку. Я думаю, что по ходу сегодняшнего моего рассказа станет понятно, почему Levi's имеет такой культовый статус. Просто потому, что они столько всего придумали, что составляет сейчас суть понятия джинсы, конечно, мы не можем их за это не уважать. Шов в виде арки, классический левайсовский, в виде крыла летучей мыши. Вроде как он был на левайсовских джинсах прямо с самого начала. Тот, кто это придумал, он, конечно, был гений маркетинга. И по большому счету, где-то к 900-м годам вот этот символ, этот шов стал однозначен марки Levi's. Он превратился в трейдмарк. Вот как вы знаете, что бутылка Coca-Cola, ее форма зарегистрирована как торговая марка наравне с наименованием Coca-Cola и графическим начертанием знака Coca-Cola. Так и тут арки и Levi's стали синонимом. Настолько, что левайсовская арка – это старейший трейдмарк в одежде. Дальше были другие формы арок. Из самых известных – это вот волна Ли, это W Ренглера и куча вариаций этих форм и совсем других форм, вплоть до отсутствия этих арок, но вышитых также каких-то логотипов или изображений, которые выполняют эту функцию. Мне очень нравится листик Индиго-Феры, вышитый на заднем кармане джинсов Pure Blue Japan. Ну, если уж мы стали представлять себе джинсы, смотрим на них сзади, разглядываем карманы, видим там эти арки, но когда мы покупаем новую пару джинсов, то в заднем кармане мы можем найти такую штучку, как Back Pocket Flasher. Кусочек картона или иногда ткани, на котором опять картинки, тексты и прочая маркетинговая информация, потому что, ну, где же еще производителю джинсов поговорить с вами, с покупателем? Нигде, нет места для текстов. Вот этот самый Back Pocket Flasher, то место, где можно что-то пописать, порисовать и создать образ. Ну да, у нас еще есть этикеточки, бирки, которые на ниточке висят, но там места меньше. Иногда в качестве Back Pocket Flasher производители вставляют бандану со своими логотипами. Мы вытащили из кармана флешер, чтобы разглядеть арки, и видим еще маленький вертикальный узкий флажочек, вшитый в шов заднего кармана. Это таб. Опять левайсы, опять они их придумали. Ну, бог с ними, с трейдмарками и брендингом. Важны же функциональные детали. Самый главный вопрос, как джинсы крепятся на теле. Как сделать так, чтобы эти штаны с вас не сваливались? Плотно, хорошо держались на поясе. В разные времена этот вопрос решался по-разному. И он был особенно актуален в начальный период, когда размеров было не так уж много, а размер пуза, как вы сами понимаете, у всех разный. Итак, самый простой, исторически первый способ – это подтяжки, ну или помочи, если точнее. Поэтому на старых джинсах были пуговицы на поясе, которым, собственно, эти помочи и крепились. При этом, если вспомнить формального стиля брюки, то там пуговицы для помочи крепятся внутри этого пояса, и там пристегиваются помочи. На джинсах все брутальнее, проще. Эти пуговицы с наружной части пояса находятся, потому что это не просто пуговки, это металлические болты, которые, если бы были внутри, то это было бы очень некомфортно. Ну и к этим пуговицам-болтам помочи крепились либо с помощью таких металлических рамочек по форме пуговицы, приделанных, собственно, к тканевой или кожаной части, либо была прорезная петелька, особенно в кожаных помочах. Так было и сейчас делают. Окей, помочи делают так, чтобы джинсы не свалились совсем, но чтобы они хоть как-то прилегали к талии, использовался второй инструмент под названием затяжник, он же хлястик. Хлястик, с одной стороны, плотно пришит к ткани пояса, а другая часть свободная и имеет некую пряжку, которая позволяет затянуть джинсы по талии. Ну, собственно, поэтому он назывался раньше затяжник. В целом, конструкция не очень удобная, хотя, безусловно, красивая. И сейчас на разных моделях, которые пытаются подчеркнуть свой ретро-стиль, можно найти и пуговицы для помочей, и хлястик. Ну, или что-то одно из двух. Ну, так вот, вещь неудобная. Особенно важно это для тех, кому нужно одеваться быстро, и чтобы ничего не болталось и не сваливалось. Кто эти люди? Конечно, военные. Собственно, именно во время Первой мировой войны простые люди, солдаты, прочувствовали, насколько удобно использовать ремни, портупеи, всякие такие штуки. И, соответственно, где-то именно после Первой мировой войны начинает на джинсах применяться вместо этой всей сложной конструкции поясные ремни. А чтобы надеть поясной ремень, нам нужны те самые петли, куда он вставляется. Ну вот если по-английски это belt loop, то бишь петля для ремня, то у нас словечко, которое не очень часто используется, это шлейка. При этом у нас есть слово шлевка. Ну и, конечно, все радостно путают шлейки и шлевки. Так вот, шлевка – это иногда ее еще называют словом тренчик. Та штучка, куда мы заправляем свободный конец ремня, чтобы он не висел. Шлевка. А те петли на самих брюках и джинсах – это шлейки. Помимо удобства, которое ощутили бывшие солдаты, есть и еще один важный момент. Просто подтяжки рассматривались как элемент нижнего белья, интимная вещь. И их скрывал жилет. То есть, если на вас надеты джинсы с помочами, ну, у вас есть рубашка, но сверху надет жилет. Соответственно, помочи не видны. Как только меньше людей стали носить жилет, ну, миру открываются помочи. И это вроде как не камильфо. Поэтому это еще один был удар по системе пуговицы помочи хлястик в пользу ремня. И, в общем, был такой смешанный период 20-х где-то годов, когда на джинсах можно было встретить и пуговицы для помочи, и хлястик, и шлейки одновременно. Носите на выбор, что вам больше нравится. В 30-х годах совсем окончательно пуговицы и хлястики отошли, и остались только шлейки. Стандартное количество 5, бывает 6, когда сзади удвоенная шлейка. Бывает, что задняя шлейка пришита наискосок, ну, в том числе потому, что старым швейным машинкам было достаточно трудно прошить такое количество слоев плотной джинсовой ткани, которая сходится на поясе сзади посредине. Ну и прощаясь с пуговицами, ну, болтами для помочей, надо вспомнить о болтах на ширинке. Что классическая застежка ширинки джинсов – это, конечно, болты. И zip, то бишь молния, появилась гораздо позже, ну и чаще ассоциируется с маркой Lee. Но, как по мне, конечно, джинсы должны быть на болтах. Причем бывает их разное количество, 4 или 5. В принципе, зависит от фасона. Я обращаю внимание на то, чтобы их было 5, потому что когда их 5, гораздо удобнее. Конечно, тем элементом, который отличает джинсы от других брюк, самым важным элементом, который, собственно, послужил объектом патентования, являются заклепки. Они же rivets по-английски. Их использовать придумал чувак, которого никто не помнит. Его звали Якоб Дэвис, и он был портным, и жил он в Неваде. А почему его никто не помнит? Ну, потому что он продал свою идею Леви Строссу. Пришел к нему и предложил совместно ее запатентовать, потому что у него не было собственных денег на то, чтобы заплатить за процедуру получения патента. И 20 мая 1873 года был выдан патент на усиление швов заклепками, и можно считать этот день днем рождения джинсов. Саму идею усиления нагруженных мест заклепками он позаимствовал от попон и прочей сбруи для лошадей и впервые применил к углам карманов штанов для лесорубов. Хотя почему-то часто пишут про золотоискатели, которые совали в карманы опять какие-то камни, самородки. Какие золотоискатели? У истоков стоял лесоруб. И, в общем, этим лесорубам понравились такие карманы, и они стали популярны. И, собственно, поэтому Дэвису и пришла в голову мысль запатентовать такой способ производства брюк. В тех местах заклепки до сих пор и остаются. Это уголки карманов. В некоторых местах эти клепки исчезли. Ну, вот был период, когда клепкой укреплялся центральный внутренний шов, кротч, но там очень неудобно ее расположение, и от нее поэтому, как от декоративного элемента, уж точно отказались. Кстати, те клепки, которые находятся сзади, через какое-то время, продолжительное, но тем не менее, исчезли и превратились в скрытые заклепки, hidden rivets. Примерно где-то в 1930-е годы рекламировались джинсы с этими скрытыми клепками, и как преимущество предъявлялось то, что теперь они не царапают седло, не царапают кресло автомобиля, ну или какую-нибудь кожаную мебель. Тем же самым целям укрепления швов в самых таких критических местах служит бартек, или по-русски закрепка. Такое действие, когда на машинке шов несколько раз проводится в одном и том же месте, получается такой как бы интенсивный шов. Они помимо своей вот этой функциональности, конечно, сейчас являются и элементом дизайна. Разные формы, всякие крестики, диагонали, прочие штучки делают разные бренды в виде этих закрепок. Говоря о стежках, конечно, невозможно не вспомнить про chain stitch, цепной стежок. Он крепче, но он сложнее. Почему он цепной? Да он просто похож на цепочку. Нитка определенным образом переплетается, но так шить может далеко не каждая машинка. И классические ретро-машинки фирмы Union Special – это как раз вот такие машинки, которые могут шить цепным стежком. Он чаще всего используется в нескольких такие штанины, но некоторые бренды, некоторые модели заморачиваются на то, чтобы цепным стежком и другие элементы конструкции прошить, но это тоже красиво, дорого, богато. Вот заговорил я про стежки, швы и вспомнил, что упоминал уже неоднократно этот самый лег-твист и обещал рассказать, что это такое, откуда он берется, как с этим бороться, и что-то как-то забыл. Ну вот пусть сейчас. Лег-твист, еще раз напомню, ситуация, когда внешний шов вдруг как-то странным образом перебирается на переднюю часть штанины, становится виден, и вообще непонятно, что происходит. А происходит вот, что твил скручивается, причем левосторонний твил, правосторонний твил будет скручиваться в разную сторону. Штанина как бы обвивает ногу, вот это напряжение, особенно после стирок его ведет, и если с этим специально как бы не бороться, то штанина перекрутится, и шов наружный, который должен быть как бы вот сбоку, он может оказаться практически спереди. Кстати, Broken Twill, тот самый твил, который использует зигзагообразный паттерн, он как раз противостоит появлению лег-твиста, не дает ткани закручиваться. Также этому делу помогает санфоризация, то есть санфоризованная ткань ее ведет гораздо меньше, потому что вот эти все напряжения в ней уже в нитях сняты, и, соответственно, выкроенные и пошитые джинсы, у них остаются все швы на своих местах. Но в какой-то момент стали, наоборот, нарочно делать в крое не на ро-джинсах, а для имитации сырых джинсов. Наоборот, стали кроить джинсы так, чтобы вот штанина скручивалась, шов перемещался сбоку вперед и изображал лег-твист. Как борются с тем, чтобы этот лег-твист не был такой уж ярко выраженный, потому что далеко не всем нравится, в ро-джинсах? Для этого используют такой процесс как бы сдвига, запатентовали в 76-м году. Фактически там перекашивают на 4-10% ткань при раскрое и пошиве, чтобы как-то компенсировать лег-твист. Раз упомянул уже слово крой, легче перейти к обсуждению тем фит, кат, посадка, ну и чуть-чуть про размеры и измерения. Фит – это силуэт. То и то фит английское, силуэт французское. Вроде бы какая разница. Ну, силуэт чуть более привычное, но в то же время длинное. Поэтому чаще всего говорят просто фит. Какие бывают эти самые фиты, ну или силуэты? Нет какой-то такой четкой классификации. Иногда используют разные слова, но чаще всего можно встретить regular, classic, straight. Это такой вот прямой, где все среднее. Да? Средняя высота – ширина, посадка, все среднее. Другой, чуть более свободный силуэт, называется релакс. Еще более широкий, еще более свободный, уже будет называться луз. И в обратную сторону слим, более плотно прилегающий, как бы в облипочку силуэт. И скини совсем-совсем узкие, тесные джинсы, которые, ну, одно время были очень модными, но сейчас скорее уместны больше для подростков, ну, или для женщин. Женских джинсов хорошо подходят, женские ножки стройные очень хорошо в скини джинсах выглядят. Иногда, когда говорят о силуэтах, в этот же ряд ставят буткат, хотя даже в самом названии буткат речь про кат, то бишь крой от колена и ниже. И этих самых катов, ну или этих вариантов кроя от колена, ну не так и много. Опять-таки стрейт, прямой, когда ширина брючины в колене и внизу одинаковая. Tapered, то бишь конусовидная, конусовидный такой крой, когда от колена к низу брючина сужается. Она может сужаться совсем чуть-чуть, она может сужаться очень сильно. От этого, конечно, по-разному совсем будет выглядеть. Ну вот тот самый буткат, он же бутлег, такой крой, когда наоборот от колена достаточно сильно брючина расширяется на клёш. Ну он не так часто, этот буткат, модели выпускаются, потому что мода на клёш была острая какие-нибудь 70-е годы, 80-е. А сейчас, безусловно, не остромодный, но он нужный, потому что при определенных особенностях фигуры только крой буткат, ну, решает все проблемы, и джинсы выглядят красиво. В двух основных случаях. Во-первых, если у человека сама ласта большая, то есть очень большой размер ступни, и как-то это не очень пропорционально выглядит, буткат хорошо ее покрывает, ну, как-то исправляет эту геометрию. И также это важно, если, ну, такая хорошая, толстая задница и мощные ляжки, чтобы как-то уравновесить, тоже хорошо подходит. Ну, еще иногда говорят про лифтер-кат, хотя там не вполне, конечно, речь про крой от колена и ниже, а в целом про штанину. Лифтер – это, ну, не лифтер, как можно подумать, это культурист, качок, тот, кто поднимает тяжелые веса. Слово «лифт» – поднимать. Так вот, что, при чем тут качок? Ну, вот у человека с хорошо развитой мускулатурой, в частности, ног, могут быть очень большие, крупные бедра, очень хорошо накачанные икры. Чтобы такая фигура хорошо выглядела, в общем, брючина должна быть достаточно широкой и в бедре, и в районе ниже колена. Ну, и третий элемент, определяющий форму джинсов, это посадка, ну или английское слово rise. Соответственно, посадка может быть низкой, low rise, средней или классической, mid rise, и высокой, high rise. При этом, используя слово классическое, тут нужна некая оговорка, потому что исторические джинсы, они как раз с высокой посадкой. Если ты сидишь в седле большую часть времени, то важно, чтобы брюки были, конечно, повыше на талии, а не болтались где-то там в районе ягодиц. Это просто неудобно. Ну, а сейчас, когда мы в седле не сидим, сейчас эти высокие, низкие, средние посадки скорее больше зависят от моды. Был период, более модной была низкая посадка, сейчас опять возвращается, особенно в женских джинсах можно видеть высокая посадка. Ну, конечно, важно понимать особенности фигуры, потому что когда есть большой животик, то, конечно, высокая посадка и неудобно, и некрасиво. Но, с другой стороны, точно так же при этом самом животике низкая посадка тоже выглядит неудобно. Очень хорошо. Поэтому mid-rise, средняя посадка, окей. Классический набор, да, classic fit, mid-rise, straight cut, прям такая классика-классика. Все среднее, все прямое и в большем числе случаев подходит под большее количество фигур. Ну, сейчас, конечно, slim джинсы и tapered cut распространены гораздо больше, потому что это, ну, более модный в данный момент силуэт, но смотря что мы хотим получить. Если более такой современный вид, то, конечно, скорее slim или с прямым, или tapered, конусообразным, черт, как дурацкое слово по-русски, легче действительно сказать tapered, кроем. А если более классический, более heritage, то, конечно, прямые, при этом не обязательно даже regular, может быть и relax, такого чуть более свободного силуэта, джинсы будут выглядеть, ну, более винтажно. Эти самые силуэты, крои и посадки призваны описать, как же выглядит та или иная модель, чтобы ее можно было представить, понять, что мы хотим получить. Той же цели описать некую модель служат и мерки. Есть 6 ключевых мерок, которые позволяют достаточно полно описать модель джинсов, и они нужны, поскольку понятно, что большую часть покупок мы все совершаем дистанционно в интернет-магазинах, там, где невозможно просто джинсы взять с полки и примерить, а надо понимать, и надо понимать заранее, подходит это тебе или не подходит. Так вот, 6 ключевых мерок. Первый – обхват талии. Это окружность верхнего блока, или если плоско разложить джинсы на поверхности, то это половинная, как бы, длина пояса. С талией проще всего. Вторая мерка – это посадка или райз. Это длина от пахового внутреннего шва до верхнего края пояса. Вот этот вот паховый внутренний шов звучит как-то адски. Конечно. У него есть несколько названий на русском языке, которые почему-то знают только профессионалы, портные, но тем не менее. Слоночный шов – это тот, который вот соединяет правую и левую половину брюк, он же шов сидения, он же средний шов. И вправо и влево от него идут шаговые швы. На английском эти самые шаговые швы – это инсим, внутренние швы, а точка вот их соединения – это кротч. Ну так вот, вот эта высота посадки, она измеряется спереди и сзади. Соответственно, есть front rise и back rise. Две мерки, которые важны, у них разные будут, конечно, значения. Третья мерка – tie, обхват бедра. Расстояние от внутреннего шва до внешнего шва, измеренное там на самом верху. То есть, ну, как бы толщина ноги, ну или ширина штанины сверху. Третья ключевая мерка – это knee, колено, обхват колена. То же самое расстояние от внутреннего до внешнего шва, но не вверху брючины, а посредине ее. Ширина штанины посредине. Идем дальше вниз. Пятая ключевая мерка – это leg opening, оно же ширина штанины внизу. То же самое от внутреннего до внешнего шва, ну там вот сам внизу в раструбе брючины. Ну и последняя, шестая мерка – inseam, то бишь длина внутреннего шва от кротча, промежности от того самого слоночного шва до края штанины в длину. В любом приличном интернет-магазине, а те магазины, которыми все пользуются для покупки японского селлидж денима, они по большей части приличные, в них есть нормальное описание с фотографиями, показывающее, как эти мерки снимать, где нужно что измерять. Поэтому процесс достаточно простой. Берем любые джинсы, которые сидят хорошо, измеряем их и уже сравниваем эти полученные значения с описаниями джинсов в магазине. Потому что в принципе-то, конечно, есть размеры. Обычное обозначение размеров – это W и L. W – некие цифры, и L – некие цифры. То бишь, талия и длина. Чаще всего в дюймах, соответственно, W34 – это 34 размер. Ну, его можно перевести. Чтобы перевести дюймы в сантиметры, просто умножаем дюймы на 2,54, получаем сантиметры. И есть некий эмпирический способ перевести свой обычный российский или европейский размер в вот этот вот джинсовый размер в дюймах. Нужно просто вычесть цифру 16. Ну, например, у меня 50-й минус 16, получаем W34 в дюймах. На самом деле, конечно, 34 умноженное на 2,54 совершенно не обязательно даст реальный обхват талии в сантиметрах. И в целом все эти размеры, в общем-то, фигня. Нужно смотреть мерки. Если в интернет-магазине не указаны мерки конкретной этой модели, то либо надо просить померить, и в приличном магазине, безусловно, вам это сделают, либо слать этот магазин куда подальше, и там ничего не покупать. Потому что по размеру угадать, что там у вас получится, совершенно невозможно. Мне кажется, что я уже рассказал про все базовые вещи, которые нужны для того, чтобы обсудить, ну, какую-то конкретную марку или модель джинсов, чтобы посмотреть на витрину интернет-магазина и понять, о чем там идет речь. Об этом я буду говорить в следующих эпизодах, но не только. Я обещал еще сказать про источники информации, я обязательно об этом сделаю отдельный выпуск. Ну и много других тем, о которых еще хочется поговорить. Сейчас мне хочется сказать пару слов, ну как бы технического свойства, ну то бишь не о джинсах, а об этом подкасте. Наверное, вот даже обратиться напрямую к тебе, слушатель. В предыдущих эпизодах у меня даже, наверное, проскальзывало какое-то «вы», что-то такое обобщенное, какое-то обращение ко всем и никому. А сейчас я хочу обратиться напрямую к тебе. Ты меня слушаешь сейчас, и вот мы один на один. Это ведь как радио. Я говорю в пустоту, при этом я знаю, что на том конце провода не пустота, а ты меня слушаешь, и у тебя возникают какие-то реакции на мои слова. Не поленись, черкни пару слов. Удобно в почту? Окей, в почту. Неудобно в почту? Можно написать в директ в Инстаграме. Любым способом можно даже написать комментарии в Apple подкастах. Неважно. Важно просто дать мне знать, что ты здесь и что тебе интересно, нравится ли то, что ты слышишь, что-то не нравится, о чем бы хотелось услышать. В общем, все что угодно. Не сиди, не молчи, скажи что-нибудь. Ну а я на этом прощаюсь. Адреса все те же. Indigo and Permafrost в одно слово в Instagram. Indigo and Permafrost @gmail.com. Электронная почта. Ну и, конечно, подписки, оценки, лайки, комментарии. Welcome. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.